Студия Олег Обухов. Здравствуйте. И ко мне присоединяется Алексей Красильников, мой коллега. Он работает из домашней студии по телефону. Леша, привет.
Олег, приветствую.
Почти 500 гектаров в России за сутки вдвое увеличилась площадь природных пожаров. В огне тайга Сибири, Дальнего Востока, на Забайкалье надвигается крупный лесной пожар земель обороны леса с территории Бурятии.
Ситуация настолько серьезная, что может повториться апрельский сценарий прошлого года, когда огонь смел населенные пункты и стоянки для животных в нескольких районах региона. Такой прогноз из-за сильного ветра дают в правительстве Забайкалья, и сегодня это самый горящий регион. По состоянию на 27 апреля в крае горит 17 тысяч гектар леса.
Да, цифры неутешительные. Серьезная ситуация в Красноярском крае. Там введен режим ЧС. В Туве огонь тушит военные авиации. Сильные пожары провоцируют аномально жаркая для конца апреля погода, плюс 28. А из-за сложности доставки пожарных и спецтехники появилось много очагов в горах. В некоторых случаях огонь подбирается к деревням и поселкам.
В Приморье вот удалось ликвидировать два крупных лесных пожара. 24-го потушили за сутки в Иркутской области. С огнем тогда боролись более 600 человек. Ну и в целом, по данным на утро понедельника, ликвидировано 213 лесных пожаров в России. Это более 7,5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба авиалесоохрана.
Хотелось бы, конечно, успокоить наших подписчиков и слушателей, но вскоре пожаров может быть и больше. Нынешний год может войти в пятерку самых жарких лет. Об этом сообщил РИА Новостям научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. И все из-за притока жарких воздушных масс из Казахстана, Средней Азии, Ирана. Поэтому не исключено, беспокоятся российские лесные службы, что ситуация с пожарами будет напряженной. И не только в России, на территории всей Европы как минимум. И обсудим ситуацию с тем, как складывается, с тем, как борется с пожарами, какие причины порождают эти пожары. Вместе с директором лесного попечительского совета Николаем Шматковым. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, история повторяется год от года. Насколько это можно назвать уже привычным явлением?
Ну, к сожалению, да, это стало такой опасной привычкой. Когда у нас миллионы гектар лесов каждый год сгорают, и каждый год люди в крупных городах, да и в малых городах страдают от задымления. Но вот сейчас весна еще толком не началась, а сгорело уже по стране, по данным космического мониторинга, больше 4 миллионов гектар лесов. Это очень большая цифра и действительно вот несколько пугающая. Что же будет дальше? И тут вот нельзя расслабляться никак. И надо понимать, что пожары в этом году, они обещают быть очень серьезными. И также нельзя забывать, что причина практически всех пожаров, в особенности весной, практически 100% пожаров, это человек. И это огонь, который приходит в лес с сельскохозяйственных земель, в основном заросших бурьяном или кустарником.
Но это вы имеете в виду массовые палы прошлогодней сухой травы, я так понимаю?
Абсолютно так, абсолютно верно. И сколько не говорят, сколько там МЧС не рассылает СМСки. Вот я недавно получил, что вот там не жгите сухую траву ни в коем случае, все равно люди продолжают жечь.
Но это уже, в принципе, не рассматривается как баловство, преступление, собственно говоря. Народ все равно поджигает сухую траву и к совести призывает, и стращает, а толка почему-то мало.
Ну вот я думаю, что надо, чтобы все воспринимали это, не только органы там власти воспринимали это как преступление. Просто люди, которые вот смотрят и проезжают мимо там на машинах или там наблюдают, как сосед на даче поджигает там бурьян какой-то у себя там на участке или рядом с участком, тоже воспринимали это очень серьезно. Огонь за пределами там оборудованных участков, оборудованных костровищ, он должен быть вне закона на улице, потому что ситуация уже выходит из-под контроля.
Ну, страдает...
Николай Михайлович,
да, Леш, да, говори.
Олег, извини, перебью. А вот подскажите, пожалуйста, такой момент. Год обещает быть там самым жарким в истории. В очередной раз нам эту страшилку прочитали. Вообще, насколько появляются новые способы защиты огня вот именно в плане разведения лесов, в плане работы лесных хозяйств? Есть какие-нибудь новые технологии, какие-нибудь новые проекты? Просто потому что это действительно, как выше стало ясно, эта ситуация привычная, увы, такая вот грустная привычка. Хотелось бы понимать, насколько в этом смысле ведется такая подготовка профилактическая?
Знаете, существуют разные методы создания насаждений лесных, которые более устойчивы к лесным пожарам. Например, это не сплошные там хвойные какие-то там еловые или сосновые посадки, а с противопожарными разрывами лиственных пород, например. Есть такие методы, но у нас, к сожалению, они пока в лесном хозяйстве не внедряются из-за очень большой инерции.
А поясните, пожалуйста, что значит инерция? Это в смысле, что эффект будет только через несколько лет или что-то другое?
Это инерция мышления в основном. Вот как научились там выращивать определенный посадочный материал, так им все засаживают там либо сосной, либо елью, потом еще и уходов не проводят и бросают вообще неизвестно что. И тут нельзя говорить о том, что вот мы научились и делаем на практике какие-то устойчивые насаждения к пожарам. А этого нет. Пока не используются, даже эффективно не используются дороги для тушения лесных пожаров. В общем, пока вот, к сожалению, говорить о том, что у нас есть какая-то государственная стратегия лесного хозяйства, которая бы отражала вот эти вот новые возрастающие риски, в том числе глобального потепления климата, ее пока нет.
Николай Михайлович, а что должно, что может произойти, чтобы вот эта ситуация сдвинулась? Ну, потому что, действительно, это вот есть такая шутка, присказка, что ли, да, что детей вот защищают один день в году, 1 июня, женщин поздравляют и любят один день в году, 8 марта, про леса вспоминают, ну, вот тоже, когда они горят. Что может, что должно произойти, чтобы вот это в мышлении, как вы говорите, произошел сдвиг, чтобы эта инерция исчезла, чтобы, ну, какие-то современные способы, я не знаю, 21 век все-таки на дворе, там, 20-й год уже к серединке приближается, чтобы, ну, к лесам, к зеленым насаждениям было более прогрессивное отношение, даже не с точки зрения человека, который случайно изобрел, или который там где-то поджег траву, или у которого недалеко фермы, о которой он там не очень сильно заботится, а вот именно в плане людей, которые работают в этих самых лесных хозяйствах или им занимаются на уровне управления.
Я думаю, что надо сделать две вещи. Первое, и обе они системные. Первое, учитывая то, что весной основная причина пожаров – это переход с вот этого старого прошлогоднего бурьяна, переход огня в лес. Нужно, чтобы у вот этих вот земель заброшенных появился хозяин. В том числе один из способов появления вот этого хозяина – это разрешить выращивать леса, частные леса на заброшенных землях, которые по факту зарастают деревьями и кустарником. Тогда вот эта проблема лесных пожаров весенних, она сократится. И вторая вещь. Работники лесной охраны, они должны получать больше средств. Туда люди должны приходить не по остаточному принципу, потому что его нигде уже больше не берут, а осознанно на хорошую зарплату. Поэтому нужно поднимать заработные платы в лесном хозяйстве вот именно людей, которые контролируют леса, чтобы они меньше занимались бюрократической работой, да, чтобы у них оставалось время на то, чтобы контролировать леса и в том числе и пожарную ситуацию там.
Николай Михайлович, если говорить про то, чтобы кадры хорошие приходили в работу, которые могли бы следить за тем, чтобы пожаров в лесу как можно меньше было, какой должен быть уровень зарплаты, на ваш взгляд?
Сейчас люди в среднем получают вот на позицию там лесной охраны 15-20 тысяч. Ну, то есть требовать от них, чтобы они там реально что-то с чем-то боролись... Поэтому зарплата должна быть на порядок выше, наверное. Но и ответственность этих людей должна быть высокая. И оснащение до сих пор используются какие-то бумажные карты. До сих пор в мире наших высоких технологий вот люди ориентируются на какие-то там бумажные планшеты вместо того, чтобы использовать ГИСы и другие продвинутые вещи. Должны внедряться там и дроны, должно внедряться быстрая дешифрация, оперативная дешифрация космоснимков. Вот это пока все еще пробуксовывает.
По сути, получается, что, в принципе, нужно вообще все реформировать, в том числе и материальное обеспечение, и техническое обеспечение, и отношение, собственно говоря, тех кадров, которые, собственно говоря, и заняты тем, чтобы за лесом следить. Но вот страдают от пожаров и населенные пункты. Чтобы снизить потери для погорельцев, введено добровольно, условно говоря, добровольно-принудительное страхование. В этом сегменте как обстоят дела? Охотно народ страхуется от пожаров?
Нет, к сожалению, нет пока. Все на авось, и глядишь, сменит чаша сия, и с нами ничего такого не произойдет. Практика показывает, что никто абсолютно, ну, фигурально выражаясь, не застрахован от того, что травяной пал или или огонь от лесного пожара придет и сожжет дома. Вот недавно в Кемеровской области целое село сгорело, 27 домов от травяного пожара, ничего не могли сделать.
Николай Михайлович, а расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты с международным сотрудничеством, с помощью руками, с помощью технологиями, с помощью информационным каким-то обеспечением, поддержкой в этом смысле? Или здесь каждый сам за себя? Горит в Бразилии, увы, проблема Бразилии. Горит в России, увы, проблема только России.
Нет, конечно. Существует очень разнообразный международный опыт, как позитивный, так и негативный опыт. Его надо изучать, потому что и применять. То есть сотрудничество должно быть в первую очередь сотрудничество мозгами, сотрудничество в информационном плане. Как вот управлять лесами, как сделать управление лесами пожаробезопасным. Вот это очень важно. Интересный опыт есть в скандинавских странах, интересный опыт есть в Канаде. Поэтому просто это все надо изучать, не отмахиваться, что все это там буржуйские какие-то западные наработки. Действительно, где-то работает, где-то что-то не сработало, и все это надо изучать. Изучать тоже получается некому. У нас наша лесная наука, она... Не то, что недофинансировано, она практически, ее уже не существует. Поэтому вот все это надо возвращать, потому что это не какое-то узкое ведомственное дело, вот это вот лесная охрана и леса. Это безопасность просто более половины жителей нашей страны, и физическая безопасность, и безопасность здоровья, потому что у нас половина территории страны – это леса. Поэтому это очень такая серьезная государственная задача. Если мы сейчас пожалеем там финансирование и внимание к этой теме, будем гореть каждый год.
Николай Михайлович, не могу не спросить про соседнюю страну. Вот в Чернобыле, говорят, снова с пожарами происходит не очень хорошая, мягко говоря, не очень хорошая ситуация. Не раз говорили, что потушили, потом приходит сообщение, что горит снова, потом в Киеве говорят, закрывайте форточки и объективы, ну и в воздухе без приборов каким-то пахнет гарью. В этом плане какие-то наблюдения у вас есть, какие-то сообщения, ну какие-то вот соображения относительно того, как оберегается ситуация, насколько там все опасно, насколько за этим можно последить? Может быть, опять же, с какими-то коллегами общаетесь?
К сожалению, вот в Чернобыльской действительно были в этом году очень серьезные пожары в зоне Чернобыльского следа. И как это сказалось там на атмосферном воздухе, у меня данных нет, но в любом случае пожары на территории, где было заражение радионуклидами, это безусловно опасное дело. И сгорела очень существенная часть вот этой вот зоны вокруг Чернобыля. Опять-таки, халатность и разгильдяйство. Вот почему-то в другой соседней стране Беларуси пожары лесные – это огромная редкость. Там чуть не на каждый лесной пожар, который превышает 5 гектар, выезжает президент страны. Внимание огромное. Вот нам какая-то такая удивительная ситуация, когда на самой критически значимой территории, которая абсолютно должна охраняться от пожаров, вот сгорела чуть там половина площади. Это очень тревожно, очень опасно.
Николай Михайлович, спасибо вам огромное за интересную беседу. Директор лесного попечительского совета Николай Шматков был на прямой связи с радио «Спутник». Мы буквально на минутку прервемся.
Коронавирус. Без паники.
Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 12 мая. Все учебные заведения в стране закрыты. Под запретом проведения массовых мероприятий, в том числе митингов, концертов и спортивных соревнований. В стране отменено железнодорожное и авиасообщение, а также автобусные, международные пассажирские перевозки. Соблюдайте режим, так как угроза пандемии коронавируса сохраняется. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
Продолжаем осуждать тему пожаров, которые сейчас, увы, поглощают достаточно обширные территории, не только в России, но и территории Европы. С нами на связи руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В целом, как оцениваете ситуацию, если сравнивать с прошлым годом, насколько опаснее обстоятельства сейчас складываются по сравнению с прошлым годом?
Ну, в целом, более тревожная, более неспокойная ситуация в стране. В предыдущие дни и показатели по пожарам, ну, по крайней мере, то, что мы видим из космоса, было значительно хуже среднемноголетних и значительно хуже прошлогодних значений. На сегодняшний день мы примерно вышли на количество пожаров прошлого года за эту дату, но отчасти это связано с тем, что просто раньше очень многое отгорело. И особую, наверное, тревогу вызывают несколько регионов. Это, с одной стороны, Сибирь и Дальний Восток. Вокруг Читы по-прежнему все горит, по-прежнему город может быть в дыму при любом направлении ветра. И очень много пожаров в районе Омска, Томска, Новосибирска, Кемеровской области. И даже вот некоторые улучшения погоды, в смысле небольшие осадки, не очень помогают. И отдельная тревога в центральной России здесь, потому что аномально сухой год, не было снега, поэтому нет накопления влаги. И практически ежедневно мы фиксируем новые торфяные очаги, что не характерно для этого времени в таком количестве. Поэтому здесь особо опасность вызывают, ну, как опасения вызывают торфяные пожары. Вот вчера в очередной раз вылетали на вертолете в Смоленскую область, обнаружили очередные торфяные очаги, организовывали их тушение, но по дороге практически непрерывно мы видим дымы, которые поднимаются, в основном потому, что люди жгут траву.
Григорий, а вот как с ожиданиями в этом плане быть? Потому что самый жаркий год в истории в очередной раз обещают. И в этом смысле, если уже сейчас ситуация, ну, мягко говоря, такая нетривиальная, то что же будет дальше?
Ну, на самом деле, все от нас с вами зависит, потому что пожары, по крайней мере, в весенний период, вот там до середины лета, полностью на 100% рукотворная история. То есть сейчас, ну, понимаете, да, даже в тех регионах, где жарко, например, там в Алтайском крае тут недавно было плюс 28, плюс 29, да, это ну, достаточно такая жаркая погода, уже не говоря о том, что для весны не характерная, но эта температура все равно холоднее, чем ваша ладошка. Да, от такой температуры ничего не загорается само. У нас, в принципе, нельзя создать температуру солнечными лучами, там никак не фокусируя, чтобы какой-нибудь природный материал загорелся. Поэтому единственная причина природная пожаров – это грозы. Но гроз сейчас нет. Летом процентов 10 пожаров будет возникать от грозовой активности, там, где мало людей. Но сейчас 100% пожаров вызывают люди. Это поджоги травы, в первую очередь, плюс брошенные окурки, оставленные костры. Но в основном это поджоги травы. Если люди перестанут поджигать, мы перестанем гореть. Тогда пожарные будут успевать за теми случайными пожарами, которые возникли. Если люди не перестанут поджигать, мы можем оказаться в сценарии 2010 года, условно говоря, когда торфяники разгорятся так сильно, что уже не хватит воды, чтобы их тушить, не хватит сил, чтобы их тушить. Пока еще не безнадежно. Пока мы еще успеваем, справляемся. Лесники пожарные изо всех сил круглосуточно сейчас пытаются потушить то, что люди зажгли. Люди поджигают при этом по разным, конечно, причинам. И здесь, на самом деле, наши слушатели очень многое могут сделать. Потому что, во-первых, можно рассказывать о том, что просто ну, надо остановиться, надо перестать поджигать, надо ну, просто остановить себя и своих соседей. Можно добиться определенного изменений. Ну, например, у нас очень многие пожары сейчас возникают на сельхозземлях. Ну, просто они рядом с людьми. Очень часто лес на этих землях не имеет какого-то правового статуса. И мало того, по законодательству собственники этого леса обязаны его уничтожать. Ну, самый простой и дешевый способ его уничтожить, хоть это и незаконно, и опасно, это его поджечь, поскольку в случае, если лес останется на сельхозземлях, за него грозит штраф там 700 тысяч рублей или изъятие земли. Сейчас на сайте Greenpeace как раз петиция с просьбой, с предложением поменять это и разрешить эти леса оставить. Это уберет одну из причин пожаров. То есть вот прям не сходя с дивана, можно помочь исправить эту ситуацию, можно рассказывать о вреде поджогов, о том, что надо перестать поджигать, можно скачать детские материалы компании «Останови огонь», или на сайте DLP-инфо, добровольные лесные пожарные, скачать детские материалы, проводить занятия, игры дистанционно для своих детей. Потому что все это полностью в головах людей.
Григорий,
если перестанем поджигать, нормально пройдем.
Да, Григорий, а вот сегодня, вернее, в этом году ситуация складывается так, что как раз-таки именно с дивана можно все это рассказывать, потому что режим коронавируса, карантинный режим действует, а народ, по всей видимости, все-таки не хочет сидеть по домам. И вот получается, что вроде как должны сидеть на карантине, тем не менее, ходят на прогулки и случаются поджоги.
Да, к сожалению, у нас такой вот эффект преждевременных майских праздников случился. То есть у нас люди массово оказались за городом, ну, потому что большинство, кто смог ехать, да, не сидеть на карантине дома в городе, поехали в деревню, на даче, и у нас получился вот такой эффект массового нахождения людей на природе в абсолютно аномально сухой, пожароопасный период. И вот это сочетание, оно очень неудачное, а у пожарных, наоборот, меньше сил. Потому что пожарные задействованы на всяких карантинных мероприятиях, на обработке больниц. Добровольцев мы не можем привлекать массово, потому что они должны сидеть дома, и они как раз более ответственные, как правило, поэтому выполняют все правила. Поэтому там, где должно работать 20 человек, мы выезжаем или вылетаем вдвоем. Ну вот там все, кто могут, сейчас присоединяются и помогают. Либо дистанционно, ну вот вчера, например, мы объединили усилия с вертолетным спасательным отрядом «Ангел», потому что мы можем дать минимальную группу, но она должна эффективно отработать. Не надо встречаться с людьми на дорогах, но вот там, куда иначе бы ехали на машинах, да, большим составом полетели втроем на вертолете. Но пытаемся как-то выкручиваться.
Наверное,
но,
надо...
честно говоря, это и дорого, и сложно, и все равно не хватает, конечно, людей и сил. Поэтому тут главное, чтобы меньше поджигали.
Наверное, надо помимо того, что как себя вести во время коронавируса, еще и запускать, скажем так, ролики по поводу того, насколько опасно, скажем так, вести себя неаккуратно с огнем. И вообще, в принципе, про штрафы было бы неплохо напомнить, по всей видимости, за непреднамеренные или...
Это правда... И за преднамеренные, и за непреднамеренные, и а уж тем более уголовное дело в случае, если сгорит лес или сгорят дома. Но плюс, ну, на самом деле, ну, тут надо понимать, что эти истории связаны. То есть, если мы допустим задымление в городах, мы точно увеличим смертность. Потому что это тяжелейший, осложняющий, ну, такой сопутствующий фактор, которого нам не надо допускать. Задымление в больницах, задымление в палатах. Ну, помните 2010 год. Чудовищный рост смертности в Москве, даже без всякой инфекции. Если это совпадает с легочными инфекциями, с воспалениями легких, но это точно не тот сценарий, который нам нужен. Поэтому сейчас пожарные пытаются сделать так, чтобы дыма не было в городах, несмотря на все старания поджигателей. Поэтому здесь, ну, важно, чтобы людей, которые помогают пожарным, было больше. Тогда как-то справимся.
Григорий, а вот, может быть, немножечко вопрос на подумать, на порассуждать, но тем не менее, а насколько вообще сейчас вот есть некое взаимопонимание? Насколько вот на одной, в одной плоскости находится в отношении лесов, в отношении лесных, опасности лесных пожаров между лесными хозяйствами, между государством, между обычными людьми, между населением? То есть вот насколько здесь есть выработана позиция, что ответственность должна быть, ну, превыше всего? Потому что мы говорим про поджоги, но давайте все-таки честно говорить, что далеко не каждый человек думает, ух, вот я сейчас пойду подожгу, чтобы лес выгорел. Кто-то действительно не потушил бычок, кто-то развел пожар, развел огонь, потому что лето, шашлыки и прочее, и недостаточно тщательно его потушил. Вот этот момент еще ответственности, вы об этом говорили чуть выше, но хотелось бы понимать, насколько вот эта ситуация, ну, более глобально, что ли, воспринимается как важная, как значимая, как нечто неотъемлемое для современного человека.
Ну, вы знаете, я, наверное... позволю себе такую нотку оптимизма, мне кажется, что ситуация становится лучше. Несмотря на вот ту тяжелую ситуацию, в которой мы находимся, в смысле количества пожаров, такой вот аномальный год, поджогов в России становится меньше. То есть меньше людей начинают поджигать траву, меньше людей начинают бросать окурки в окно машины. Это на самом деле причина пожаров. И мы видим, как меняется мнение людей, отношения. Потому что мы каждый год проводим социологические исследования для того, чтобы понять, какую социальную рекламу запускать, какие тезисы, что люди знают, что не знают. Если там 3 года назад у нас абсолютное большинство россиян верили в самовозгорание, ну, чуть ли не в инопланетян. То есть, что вот все возникает как угодно, только не от наших действий. Сейчас это постепенно меняется, и вот эту ответственность чувствует большее количество россиян. Во многом это результат такой совместной, целенаправленной информационной работы, которую ведут, причем тоже это редкий случай, когда объединили усилия государственной структуры, общественной организации и бизнес. Компания «Останови огонь» 3 года назад ее вот придумали совместно Рослесхоз, МЧС, общественные организации, в том числе и Гринпис, и добровольные лесные пожарные. И сейчас это цельная компания с социальной рекламой, роликами, мультиками. «Фиксики» и «Смешарики» выпустили мультфильмы, тематические специальные серии, чтобы 100% детей знали, как себя вести и чувствовали вот эту ответственность. Поэтому ситуация меняется. То есть я верю, что у нас пожаров будет меньше, несмотря на то, что климат против нас, несмотря на то, что аномальные вот эти погодные условия, погодные явления, ну, уже неизбежно, условия становятся опаснее. Но если люди поменяют свое отношение, скорее всего, у нас ситуация подправится, как многие страны этот путь прошли. Та же Финляндия, которая 100 лет назад горела чудовищно, сейчас забыла о лесных пожарах. Именно поменяв отношение людей, нельзя сказать, что они шашлыки не жарят. То есть я бы сказал, что эта традиция у них тоже сильна. Но они перестали поджигать траву, ну, просто поняли, что это, ну, бессмысленно, глупо, там, нецелесообразно. Я надеюсь, что мы этот путь тоже пройдем, и мы точно многое в этом направлении делаем. На самом деле передачи, вот как сейчас у нас с вами, такие эфиры, они делают иногда больше, и журналисты могут больше, чем пожарные. Потому что мы меняем мнение, отношение людей, заставляем задуматься, и реально видим снижение количества пожаров в тех регионах, где происходят вот эти изменения. Как только соцопрос нам показывает, что мнение людей сдвинулось, мы тут же видим корреляцию с количеством пожаров. Поэтому это действительно, ну, вся история в головах, и это правда история про ответственность. И постепенно ситуация поправляется, но она идет в правильную сторону.
Григорий, в том числе и благодаря вашим таким вот высказываниям, очень хорошим, приятным, и про мультики рассказали, что детей, собственно говоря, настраивают на то, чтобы осторожнее были с огнем. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин был на прямой связи с радио «Спутник». Ну что же, собственно говоря, несколько, так скажем, утешили наши спикеры сегодня в том плане, что ситуация действительно становится лучше, и поджогов становится меньше, но, по всей видимости, не настолько меньше, чтобы не возникали такие огромные площади пожаров.
Ты знаешь, главное, что становится яснее, это что действительно информационная, агитационная работа ведется. Пропаганда в хорошем смысле. Вот про фиксиков-смешариков, честно, я как раз хотел спросить, потому что сам не особо слежу. Но это действительно тот вопрос, который нужно вот с самого маленького возраста вбивать в голову.
Да.
Даже не обязательно про то, что поджигать нельзя, а про то, что вести себя нужно ответственно, потому что лес – это вещь такая, ну как сказать, это, ну я скажу банальность, да, это всеобщее достояние, это легкие планеты, пусть мини-легкие, но тем не менее.
С вами были Олег Обухов, Алексей Красильников. Далее новости на радио «Спутник».